Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами разговариваем об одном из знаменитейших писателей советского времени. И как ни парадоксально, это человек из тех, кто говорил на максимуме правду, насколько ее можно было сказать, о жизни в советской же стране, в особенности о советской деревне, был возвышен советской властью и одновременно получил от нее огромное количество издевательств, травли, боли. То есть одновременно великий человек, широко известный, и человек, которого нещадно били на протяжении десятилетий. Фигура для послевоенной русской литературы огромная. Итак, давайте его, наконец, назовем. Это Фёдор Александрович Абрамов, созидатель той почвы, из которой впоследствии выросла деревенская проза. Его нельзя самого назвать деревенщиком, он шире этого понятия, но он дал старт целому поколению людей, которые действительно впоследствии адекватно были названы деревенщиками. У нас в гостях замечательный поэт, писатель, литературный критик, главный редактор портала «Прав чтения», доцент Литературного института Сергей Сергеевич Арутюнов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, собственно, он и будет нашим сегодня проводником, нашей нитью Ариадны по сложной и запутанной судьбе Фёдора Александровича. Давайте начнем по традиции с визитной карточки этого писателя.
Судьбу Фёдора Александровича я бы запутанной вообще не назвал. Путь прямой и ровный, как стрела. Никаких отклонений ни вправо, ни влево. Прочерчено с 1920 года до 1983. Как полет стрелы, которую младший брат Иванушка посылает прямо в болото и попадает прямо в лягушку, прямо в царевну.
То есть царевна была убита?
Нет. Стрела по назначению пришла, и счастье пришло, только пришло оно уже после. Вот когда мы с вами сидим и разговариваем о Фёдоре Александровиче, это и есть то самое счастье, которое припоздало лет на 40.
Ну, то есть счастье пришло после того, как Фёдора Александровича не стало быть в живых, да?
Да.
Ну, так что, это печальная история.
Человек... Да нет, она же светлая, у нас и радио светлое, и история-то светлая, потому что, родившись в 1920 году, Фёдор Александрович не мог бы рассчитывать ни на что, ни на малейший пункт своей биографии.
Ну вот, разбираясь все-таки с Фёдором Александровичем, хотелось бы услышать буквально пару фраз о тех чертах его творчества, его личности, о каких-то его текстах, которые надо знать в первую очередь, которые должны всплывать на устах и в головах у нашей аудитории, когда заходит разговор о Фёдоре Абрамове.
Тетралогия, условно названная «Пряслины», это четыре романа, которые нужно читать последовательно от начала до конца, это и есть тот становой хребет, на котором все и коренится. Вообще, надо сказать, что профессионального образования именно писательского Фёдор Александрович не получал. Он был критик всю жизнь, литературовед. Он учился на литературоведа.
А остался писателем.
Но он, когда увидел, что творится в литературе, он не мог не сделаться литератором, писателем. Не мог не сделаться, потому что он решил делом, своим делом доказать, что литература советская может быть куда лучше, чем она была.
Ну, отчасти получилось. Что ж, давайте попробуем от истоков. Итак, Фёдор Александрович Абрамов, по рождению своему крестьянин из крестьян, причем из северного, небогатого крестьянства Архангельской области, из глухой деревни, даже не из села. И действительно человек, которому ничего не светило в этой жизни, но кое-что он изменил в ней.
В 20-м году он родился в обычной совершенно крестьянской семье, в деревне Веркало Вы чувствуете, что это не совсем русское название, да, потому что это такой край северный, что там, наверное, и угры-финны, и финны просто, да, проживали. Это...
Когда-то были.
Да, когда-то были. Веркала Архангельской области. Школа его находилась за 45 километров аж. И пришлось, видимо, мальчика-то до 45 километров каждый день не набегаешься. Он уже с молоду жил вне деревни Веркала. И что случилось с ним, какое взросление ожидало его? Взросление страшное, такое же, как, скажем, у Ивана Сергеевича Шмелева, ранняя смерть отца. Почему, можно сказать, погиб его отец? Да непогода сделалась. Сделалась непогода. И пошел он в худой обуви куда-то по своим крестьянским делам. И сумел вернуться после этого, но почувствовал, что плохо ему. И отвезли его в райцентр, и что-то пытались сделать, а тело его, заболевшего, забирал уже старший брат.
Ну, Фёдор
забрал тело отца, а были они совсем мальчиками.
Исход, исток печальный.
Вот исток, да. И вы знаете, все в деревне говорили... Придется тебе, матери его, матери их всех, огромная семья, придется тебе их детдом отдать. Она, женщина, воспитанная, она старообрядка корнями, воспитанная в старой вере. Она сказала, никаких детдомов для моих детей не будет, и она подняла всех. Всех подняла до единого. Всем было дано образование, все выросли.
Ну, хорошо, действительно, подвиг... подвиг матери. Но давайте посмотрим, даже получив образование среднее, еще претендовать на что-то в советской жизни было сложно. Федор Александрович должен был учиться как сумасшедший для того, чтобы приподняться над уровнем сельского образования и куда-то из этого круга очень небогатого и очень, скажем так, для подъема наверха культуры неперспективного все-таки выйти.
Он еще до войны поступает на филологическое отделение Ленинградского государственного университета с лучшими характеристиками из всех школ, где он только побывал. Его выделяли за отличные успехи в учебе там, в тех местах, где, в общем-то, ну, понятие о том, что значит хорошо знать литературу и знать ее на среднем уровне, ну, чрезвычайно размытое. Мальчик может от зубов отскакивать, у него могут эти понятия, эти имена, но ведь как понять, что он одарен? Какие были учителя, значит, тонкие, они видели, что ребенок одарен выше среднего, и они дали ему эти характеристики. Он был награжден.
Чем?
Отрезом ткани. Тем, чем деревня могла награждать вообще талантливого ребенка.
Ну что ж, получается так, что в детские годы, в юные годы Федор Александрович, не имея никаких связей, не имея среды, которая могла бы его поднять, за счет собственного ума и огромного трудолюбия вышел гораздо, ну, скажем так, в птице более высокого полета, чем вся сельская деревенская культура, находившаяся в 20-е, 30-е годы в плачевном состоянии.
Ну, чтобы уж следовать пути грубых аналогий, я так скажу. Вот это все равно, что в 16 лет в толчке или рывке поднять над головой килограмм 140-150. То есть, ну вот, это из тяжелой атлетики термин, ну вот, выжить над головой вот такую, такой вес для подростка еще вчерашнего, ну, как кажется нереальным, но
близко
он это сделал.
Близко фантастики, да.
Да.
Ну вот, он попадает в ЛГУ, до войны он ничем не успел ознаменовать свое творчество и честно ушел ополченцем в 1941 и, по-моему, получил два тяжелых ранения.
Сентябрь 1941 года это ранение в руку, причем настолько серьезное, что его отправляют в месячный отпуск. Он успевает поработать немножко учителем в сельской школе. Чуть-чуть совсем, он не может оправиться, но как только там что-то подживает, что-то хотя бы там зарубцовывается, он мигом отправляется на фронт, и получает уже здесь такое ранение. Ну, я вкратце опишу, штурмовая группа должна разрезать многоярусное проволочное заграждение фашистов. Первые 10 человек – это смертники. Он был, по-моему, то ли 8-м, то ли 10-м. Крупнокалиберный пулемет работает по ним каждую секунду. То есть очередь не прерывается. Это фактически это одна длинная очередь. Падает один, второй, третий, прикрываясь телами товарищей. Это единственная защита. Он успевает что-то надрезать и получает, перебив крупным калибром обоих ног. Его спасает чудо, потому что вот весь этот завал русских тел считается по определению, вот этот холм конечностей, голов, он считается, ну, просто, ну, мертвым местом. Ну, не сумели.
Братская могила.
Братская могила, просто не присыпанная землей. Санитары поздно ночью, значит, вот эта команда, в общем-то, похоронная, он успевает подать голос. Он собирает все оставшиеся силы, чтобы подать голос. Ему открывают глаза, видят, что они не закатились, и его выволакивают из этой, в общем-то, груды тел и успевают подлечить. С 42-го года он мог бы уже и не работать в этой отрасли, но он поступает, он находит себе место и сперва становится следователем, а потом и старшим следователем.
А вот до того, как он попал следователем и старшим следователем в СМЕРШ, ну, потому что к строевой службе он не был уже готов, он это только не строевик. Да. Он еще успел побывать в осажденном Ленинграде, едва живой был оттуда эвакуирован, и он имел множество различных наград, премии, ордена, медали. Но, может быть, самой драгоценной медалью у него была медаль за оборону Ленинграда. Ну, вот он имеет возможность не служить, но все-таки служит в СМЕРШе.
Да, это Архангельский СМЕРШ, это, значит, это огромный участок Северного фронта, где, в общем-то, происходят, может быть, не осевые события, потому что если отсечь север, ну, казалось бы, опасность только для Ленинграда здесь основная, да, здесь все рассматривается с точки зрения блокады, которая была снята в 44-м году.
Ну, война в Заполярье еще идет.
Да, Заполярная война – это действие, в основном осуществляющееся при, значит, участии авиации и флота, то есть иначе там просто нельзя. И вот рассмотрение этих дел, он демобилизуется из СМЕРШа только в 45-м году, то есть от начала и до конца войны.
Дорогие радиослушатели, Федор Абрамов – человек из народа. И вот обсуждение его творчества будет сопровождаться песнями, которые также вышли из народной почвы. Сейчас вы услышите Лидию Гаврюшину.
Как за речкою, да как за быстрою, не казалось. Гулял, да приразгуливал. Он шелковую травку рвал, да на огонь травой не куклал. Он шелковую травку рвал, да на огонь травой не коклал. Свои раны он оказал, да прирассказывал. Свои раны он оказал, да прирассказывал.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, Напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу и труды замечательного русского писателя Федора Абрамова. В гостях у нас Сергей Сергеевич Арутюнов, доцент Литературного института, главный редактор портала «Прав чтения». И я хотел бы сказать, вот как пела Лидия Гаврюшина, такая жизнь была у Абрамова. Мало что он для себя получил из области счастья, больше было трудов, ран, боли. Войну прошел как честный русский солдат. Получил много переживаний, едва жив остался. Но, слава богу, остался жив, и за это благодарить надо Господа. Во второй половине 40-х, после ухода изо всех военизированных структур, в том числе и СМЕРШа, Абрамов возвращается на стезю ученого и преподавателя в Ленинградский государственный университет.
Казалось бы, после войны жизнь должна, ну, просто быть райской. Это же замечательно, что студента талантливого, который закончил после войны институт, университет, вернее, взяли преподавателем. Это же редкость большая. Могли же бы и не взять, ну и распределение какое-нибудь, поработай-ка ты на селе, например, да?
Ну, типа фронтовик, и что?
Да, ну и что, у нас все фронтовики. Так и он же работает, ну, практически, ну, это же столичный город. Что же мы тут будем преуменьшать? Столичный город, преподаватель одного из лучших вузов вообще в стране. Казалось бы, судьба должна быть.
Напомним, из простых людей.
Да, ну как так? И вот он преподаватель, он читает лекции, он принимает экзамены, зачеты. Ну и что? Ну и живи себе еще 30 лет, даже с тяжелыми ранениями, спокойно живи. Нет, нет. Что вызывает к жизни его, вот это, какое борение его одолевает, что он вдруг пишет статью, после которой его готовы растерзать?
Ну, его, наверное, одолевает взыскание правды. Он много чего в этой жизни видел и в своей деревне, и после этого на войне. Ему хочется говорить о жизни своего народа, чтобы эта жизнь выглядела такой, какой она была на самом деле. Ему этого не хватает.
В романах его встречаются два периода, которые, значит, очень хорошо характеризуют его отношение к современной ему тогда, во второй половине 40-х, первой половине 50-х годов, литературе. А вот читал ли ты «Кавалера золотой звезды» господина Бабаевского? Там же у них так все так вообще просто золото. Я читал, говорит, плакал буквально, слезами облился. Это где ж такие края? А вот смотрел ли ты фильм «Кубанские казаки»? Это ведь как люди живут. И где, главное, не поймешь. Ну, наверное, на Кубани, до нее еще не доедешь. Надо бы, говорит, съездить, проверить, да времени нет. То сев, то покос. Вот. Он выступил со статьей «Люди колхозной деревни» в современной литературе в 54-м году. Сталина только что не стало, и 54-й год как будто бы какие-то, значит, вот можно уже, значит, вот опубликовать статью. Статья возмущается тем, как изображаются люди колхозной деревни. Такое, говорит, впечатление, ну, это одна из таких ярчайших цитат, что люди наши, крестьяне, только и думают, как вот, ну, вот борьба хорошего с лучшим. Только и думает, как бы из, и от вот своего-то добра еще бы побольше бы добра бы нажить. А где оно добро? Нищета сплошная, голод, лишение, нищета. И вот на него вот тот самый Бабаевский, который кавалер золотой звезды и в жизни, и в романе, и везде. Он говорит, да кто такой этот Абрамов? Я его лично растерзаю. Говорит, покажите мне его, покажите, пусть выйдет. Начинает тявкать, простите уж за выражение, местная пресса. Собираются какие-то дикие сходы крестьян, которые должны своего земляка осудить. Дескать, взорвался он там в своем Ленинграде. Обалдел уже совсем. Он что там написал? Это что же, вся советская литература деревни неправда?
Ну что, Федор Александрович, очень правильная реакция. Раз ругают, значит, сказал что-то важное. Раз сказал важное, надо продолжать и идти до конца. И он скорее, видимо, под влиянием той критики, которая была высказана в его адрес, а критика, в общем, неадекватна, он крестьянский человек, он деревню знает, в отличие от тех, кто на него возверяется, и в отличие от тех, кто пишет подложные письма его земляков, на самом деле созданные в местной партийной организации, насильственным образом подписанные у некоторых деревенских людей. Он эту жизнь знает. Ну что же, говорит он сам себе, ну давайте покажем ее во всей красе, как она есть. Статьи не хватило, значит, теперь нужно к чему-то большему переходить. И тут начинаются его романы. Главное дело его жизни.
Да, 6 лет он пишет роман, первая часть тетралогии «Братья и сестры». И в 58-м этот роман выходит. Ну, как будто бы вышел роман, похвалили, да, вот глубокое знание жизни. Но пишет он спустя всего несколько лет вот эту самую повесть «Вокруг да около», как люди не хотят выходить на замечательное колхозное поле, и приходится их подкупать, скажем так, ну, подкупать, обещать им что-то 30% от сборов, и тогда они выходят, ну, изобретают разные предлоги. И сперва тоже ведь рассматривается как, ну, бывает у нас отдельные там, да, вот недостатки в нашей жизни, да, отдельные там родовые пятна капитализма, буржуазизма и так далее.
А потом начинают
бить.
Как вы можете?
Да, как вы можете? Повесть эта, кстати говоря, чуть ли не в 63-м году, да, она вышла аж за границей в переводе и названа была «Хитрецы». Был такой там Флойд, филолог, перевел с русского на английский, да еще и опубликовал. Ну, тут, конечно, травля писателя, как это принято писать в торжественных некрологах, обретает просто сатанинские масштабы. Его уже просто не отпускают. Вот эти самые отрицательные отзывы, критика со стороны партийных, хозяйственных органов, постоянные куда-то вызовы. А он просто какую вещь сделал? Он приехал в деревню свою, жители, которые якобы подписали возмущенное письмо, и спросил, подписывали? Они говорят, да что ты, Саныч, да не в одном глазу.
Ну, а вот что касается его карьеры в этот момент, она очень своеобразная. Уходит он из сферы преподавания науки и должен теперь положиться на свое перо, уходит в литературу. Довольно смелый шаг по тем временам. Жизнь преподавателя была более или менее обеспеченной. Жизнь литератора, надо сказать, очень неровной.
Она неровная, но когда ты вступаешь в Союз писателей Советского Союза, тут к тебе могут быть применены различные там планки, мерки, там масштабные шкалы, да. Могут быть и санкции, могут, но всего-то не лишат. Конечно, на каком-то половинном, четвертинном пайке ты все-таки, раз уж ты член Союза Советских писателей, ты все-таки останешься, будет что-то в жизни, и тут ты рассчитываешь только, конечно, свои силы. Вот сколько напишешь, столько и будет. А это как в крестьянстве, как с пахотой. Что посеешь, то пожнешь. Правда, здесь бывают, знаете, природные разные катаклизмы, скажем, ну, не хочет земля родить, не хочет.
Ну, начальство не погодится.
Да, да, начальство не погодится. Поэтому, конечно, на свой страх и риск, но Федор Александрович к этой цели идет из 58-го года по самый 83-й, он этой стезе следует неукоснительно, хоть и горькая она.
Ну вот, обращаясь к первому его роману, напомним, что это тетралогия Пряслины, первый роман «Братья и сестры» был очень умно, с какой-то крестьянской хитрецой построен. В сущности, глядя на крестьянскую жизнь 42-го года, можно сказать, самый апогей войны, самое несчастливое время, Федор Александрович рассказывает то страшное, что поразило деревню в те времена. Это было, во-первых, отсутствие почти полное мужчин, которые умирали в этот момент на фронте. А во-вторых, какая-то страшная, дикая нищета, обрушившаяся на деревню нетерпимо, когда деревня ничего не получала за трудодни, работала как сумасшедшая, на этой работе умирала от разных болезней, ее стращали и морили различными наказаниями за то, что человек свыше своих сил не смог выйти на работу, и заставляли его работать как шестеренку в каком-нибудь токарном станке, работать на износ. И мы видим, что в деревне образца 42-го года нищие все, несчастные все, обездоленные все. И сообщество крестьянское названо «Братья и сестры». Это место в романе, где говорится об определенном братстве, братство людей в сущности, которые имеют в большинстве своем нравственное чувство, заставляющее их заботиться друг о друге и одновременно полное понимание того, что выжить вот в этом всем можно только будучи братской общиной. Ну, я уж не знаю, как у ранних христиан. Их мучают, они выживают. Их поддерживает чувство того, что вокруг такие же люди. Мучение это доходит до невыносимых пределов. Но там есть кое-какие моменты, связанные с судьбой самого Федора Абрамова. В частности, вот подвиг Анны, которая спасает своих детей, будучи на пределе сил. И к семье приходит облегчение только когда старшие сыновей ее неожиданно рано становятся мужчиной. Он, в сущности, подросток. По нынешним временам он, ну, совсем юный парень, а он уже тянет, как 40-летний мужик. Хозяйство крестьянское обеспечивает всю малышню в семье и работает, и ответственность на себя берет. Как человек, который узнал, что отец его мертв, и просто через мгновение превратился в отца.
Да, это преображение многим, наверное, непонятным будет, потому что, ну как это так? Другой бы, ну что называется, ну растерялся, ну проявил бы, накрылся бы полушубком, если вообще полушубок даже был, как на севере без полушубка, и пролежал 3 дня, скажем, а и после стал как-то вставать, мама, а где то, мама, где все? Нет. Люди 42-го года были усылаемы, там, насильственно, ненасильственно, на, не только на поля, это считалось тогда женская работа. Мужчины работали в лесу, на лесоповалах.
На сплаве.
На сплаве потом. И кто видел, что такое сплав по северным рекам, я видел, что такое боны, знает, да, это сооружение для того, чтобы бревна чуть позадерживались, а потом с этих бонов, как с мысов таких, дальше уже направлялись по этапам буквально. Это как участки железной дороги. Проходят бревна, их собирают вместе, собираются в плоты и гонят дальше. Вот эта тяжелейшая работа по вырубке, она у Абрамова освящена традицией. Он придает ей смысл буквально мистический. Это ведь исконное ремесло. Он очень глубоко как-то, как настоящий крестьянин, пишет об этой работе. Лес всегда был врагом, но и другом. Кормились с него, погибали в нем. То есть это такая, знаете, это больше, чем дихотомия. Но и жили с него, и благодарили его, и боялись, потому что лес лесными пожарами уничтожал все. А с другой стороны, он и кормил.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту прерываем наш с вами диалог и вскоре вновь встретимся в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».